святого Евангелия мир всем.
Духой твоего.
От Матфея святого Евангелия чтением.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Вон мем. Речет Господь своим ученикам. Всяк иже исповест мя пред человеки, исповемнего я пред отцем моим, иже на небесе, иже отвергнется мне пред человеки, отвергуся его я пред отцем моим, иже на небесе, иже любит отца или матерь паче мне, несть меня достоин, иже любит сына или дочерь паче мне, несть меня достоин, иже не примет креста своего, и вслед меня глядит, не сми достоин. Тогда отвечав Петр, рече ему, все мы оставив им вся, и вслед тебе и дохом, что убо будет нам, Иисус же рече им, аминь глаголю вам, яко вышедший по мне в паке бытие, яко сядет Сын Человеческий на престоле славы своей я, сядете и вы на 12 престолу, судящие оба на 10 коленов Израилева, и всяк иже оставит дом, или братья, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села имени моего ради, столицу примет, и живот вечный наследит. Мнози же будут первые, последние и последние. Первый.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня мы с вами чтим всех святых, апостолов, святителей, которые проповедовали нам Слово Божье, мучеников, которые были свидетелями Христовой веры, которые приняли мученическую смерть за Христа, преподобных, праведных, блаженных Христа ради уродивых. Мы сегодня целители, бессеребрников, то есть всех святых, которые так, которыми так богата наша православная церковь. И дело в том, что что такое святость? Это не состояние, которое мы получаем с вами при рождении, а это то, к чему должны мы с вами стремиться всю жизнь. Как говорил, вспомните, апостол Петр, и я свят, как и вы должны быть святы. Мы должны быть святы, потому что именно святость и приближает нас к Богу. А что такое святость? Святость – это, наверное, то, с чем мы с вами, в принципе, наверное, каждый сталкивается, и даже повседневно сталкиваемся, но не замечаем. Вы вспомните, что значит святость? Это значит отказаться от искушений мира сего. Не зря же многие из нас с вами слышали, а некоторые говорили, вот приходит, собирается компания, да, все сидят, выпивают, и вдруг один отказывается. И что говорит? Ну что, ты святоша, что ли? Что, святого из себя строишь? А только почему? А только потому, что человек отказывается от каких-то пороков, от зла плоти, от похоти. Пойдем сегодня в бар. Нет, не пойду. Сегодня пятница. Вот. Хочу помолиться. Завтра суббота хочу посетить богослужение утреннее, вечернее, воскресенье литургия. О, все, тут святостью запахло, тут, это говорится, не наш человек. Не наш это чей? Не бесовский человек, конечно, а наоборот, человек, который идет к Богу. Вы вообще замечали? Вот насколько мы с вами интересно устроены. Я сейчас про каждого из нас с вами говорю, и каждый себе с этим согласится. Вот давайте так. Любой из вас посещает иногда там в своей жизни, посетил какой-нибудь там концерт или театральную постановку, да? Вот, посетил. И что обычно в театре в конце просят? Просят выйти артистов на бис. Правильно, да? Бис, хлопают, они выходят. На концертах хлопают, там еще вам потом одну-две песни исполнят. Но это, ну, ни разу не было такого, что закончилась божественная литургия и сказали: батюшка, так сегодня хор хорошо пел, так молитва хорошо шла, давайте останемся и вместе канон какой-нибудь споем. или Акафист прочитаем, вот, или молебен послушаем благодарственный. Ну так хорошо на душе, ну ни разу не слышал. Вот. А вот понимаете, а их мы наоборот хвалим и просим, давайте, утешайте нас, вот, разжигайте наши плотские страсти. Вот как мы с вами устроены-то, интересно. Представляете, вот апостолу Петру никто, наверное, не говорил, давай еще проповедуй. А сказал слово и бегом, и прятаться. Почему? Потому что преследовали. И святитель Луке, которого память мы сегодня совершаем. А тут вообще человек глыба. Человек, который соединил в себе столько ипостасей, вы даже не представляете. Задуматься даже. Вот первое, на что обращает внимание его жизнь, вот когда он рождается, ведь папа был католик. У него папа был католик, я подчеркиваю, а то некоторые говорят, что там, отец такой, там мать такая, откуда может возникнуть? Может. Но что написано его в автобиографии? Что папа все свободное время уделял двум вещам. Посещению своего католического храма и молитве. А мама была православная. Мама была православная. Мама в храм не часто ходила. Но тоже написано, большое место уделяла семейной молитве дома. И дети видели это, и воспитывались, и пропитывались духом чем? Молитвы. А дальше у человека открывается дар художества. И рисует он блестяще. Он блестяще рисовал. Более того, вот так Господь сподобил, что у меня есть и первое издание его книги «Очерки гнойной хирургии», и есть последнее издание его. Понимаете? И вот так, как он рисовал, ну, сравнить можно, наверное, только, если кто-то когда-нибудь слышал, был такой выдающийся анатом Андрей Визалий. Советую, посмотрите, найдите информацию, почитайте. Очень интересный в жизни был человек. И у него издано «Атлас анатомии. Устройство человеческого тела» Андрея Визалия. Вот там тоже рисунки дивнейшие. Настолько все прорисовано. Каждая мышца, каждое волокно, каждый сустав и так далее. Вот, между прочим, хранится в библиотеке Ватикана первое издание, его вот анатомическое. Так вот, у владыки Луки тоже, когда он начинает постигать дар художественный, его привлекает структура человеческого тела, красота создания человеческого тела. А дальше смотрите, он поступает в университет на какой факультет? На юридический. Но год изучившись там, понимает, что он хочет быть полезным людям и переводится на медицинский. И дальше он погружается так в медицину, что дай бог, чтобы современные студенты так погружались в нее, а не во что-то другое. Заканчивает ее. Идет работать молодым доктором, начинается японская война, идет оперирует, возглавляет госпиталь, делает сложнейшие операции. Конечно, немножечко, у нас сейчас любят вот бред писать, и я этот бред терпеть не могу, когда пишут, там, что он чуть ли там, он первые почки там от теленка человека пересадил, тот жил. Но, конечно, этого не надо немножечко заниматься, потому что само по себе это просто невозможно. Не технически невозможно, не так, это совершенно это. Но в то же время человек был удивительного дара. Человек, который действительно оперировал совершенно операции несопоставимы. Есть операции на брюшной полости, и вдруг он оперирует глаза. Есть операции на крупных суставах, а он еще оперирует отоларингологические операции. То есть настолько всесторонне развит хирургически, что более того, когда он изучает медицину и пишет свою докторскую диссертацию о регионарной анестезии, то один из выдающихся ученых того времени сказал, что чаще всего докторские диссертации пишутся на что? На конкретную заданную тему и особо никакого интереса не предоставляет. Ваше же, говорит, вот хотелось, чтобы не заканчивалось произведение вот этой регионарной анестезии. Почему? Потому что там было расписано все. От анатомии, анатомически обосновано, как куда вводить, какое отверстие, как чего. То есть это феноменальный труд был. И труд такой, который аналогов в то время не было. Да и сейчас, поверьте мне, аналогов его трудам не будет. А дальше он начинает развивать то направление хирургии, которое, в принципе, сейчас вызывает у многих брезгливость. Молодежь очень неохотно идет в эту отрасль хирургии, в гнойной хирургии. Гнойной хирургии и труд его жизни, который, кстати, он закончил где? В тюрьме находясь. Он очень много пострадал. Извините, человек, который перенес пытку в виде 13-суточного допроса, но его можно не только святителем назвать, его можно назвать и мучеником, и преподобным, и исповедником, да кем угодно, потому что действительно и блаженны Христа ради и Родины. А почему? А потому что, представьте, Киев, большая научная конференция идет. На этой большой научной конференции выступают светила медицины, начинают выступать светила медицины. И вдруг открывается дверь. И среди всех профессоров, которые там в костюмах, в галстуках, все, вдруг заходит что-то такое большое белое облачное, в белом подряснике в большом, с крестом, белые волосы распущены, белоокладистая борода. И вдруг этот человек, не торопясь, идет, садится на первые ряды, и дальше что слышит? Пройдите в президиум, и не торопясь приходит, и все удивлены, кто такой? Какой-то поп вдруг в президиум. А этот поп кто был? Лауреат государственной сталинской премии, что вообще априори казалось быть невозможно. Лауреат государственной сталинской премии за свой вклад в развитие медицины, за эту книгу «Очерки гнойной хирургии». Книга интересная. Вы знаете, когда однажды я посоветовал одному студенту прочитать эту книгу, молодому доктору, который закончил институт, пришел в ординатуру, говорю, почитай, книга очень интересная. Он сказал, вы что, она такая сложная, там так тяжело ее читать. Я говорю, знаешь, почему тебе тяжело читать? Почему? Потому что ты ни пса анатомии не знаешь. Ты же не вы, ты же вот бараном отучился 6 лет, тебя бараном и выпустили. Вот. Поэтому для тебя каждая строчка, это для тебя что-то нонсенс. А тут и рассчитывать на то, что ты должен получить знания и их раскрывать. Она раскрывает знания хирургии. А когда ты 6 лет ничему не учился, конечно, как можно раскрыть то, что в тебя не заложено, правильно? Если ты семечку не бросил, огурца, то не надо ждать, что там потом что-то выйдет и будут приносить плоды. Потому что семечки-то не было. И сколько ты землю не поливай, из нее огурец не вырастет. Потому что семечки не было. Так и тут. Если ты получил фундамент, не заложен, то там ничего не построится, ничего не раскроется. И вот этот человек, вы не забывайте, еще один интересный факт его жизни. Он умер-то когда? В 70-е годы. А ослеп когда? В 46 лет он полностью в 46-м году он полностью ослеп. Через год после окончания Великой Отечественной войны. До этого он ослеп на один глаз, а в 46-м году и на второй глаз. И он 15 с лишним лет слепой руководил кафедрой как архиерей. Слепой руководил кафедрой. Вы представляете? Более того, служил богослужение, служил как? Вот мне, слава Богу, довелось общаться с человеком, которого вот он любил, он приезжал сюда, он умер уже давно, был такой протоиерей Леонид. Это один был из его любимых учеников. И вот он рассказывал, когда владыка заходил в храм, вот до храма его всегда под руки вели, там, типа декана, или встречал там настоятель храма. Но как только он заходил в храм, он их отодвигал. И дальше он сам шел в алтарь. Сам читал молитвы, помогал себя облачить. Сам подходил к престолу. И все удивлялись, как это так? Он же слепой! Но он нигде не спотыкался, он все... Литургию, все молитвы читал наизусть. Это человек, действительно, который был настолько растворен в богослужении, настолько наделен большой Божьей благодатью, что нам понять это не дано. А консультации, когда тяжелых, безнадежных больных, или когда... Ведь самое сложное в медицине, поверьте мне, это не лечение. Если вам кто-то скажет, что вот мы вылечили, мы такие молодцы. Нет. Самое сложное в медицине, это... поставить правильный диагноз. Я еще раз подчеркиваю, поставить правильный диагноз. Не зря же он анекдот-то, помните, известный, да, он есть, когда еврей, старый врач, сын закончил институт, да, вот, приходит к отцу и говорит, вот, помнишь там, такого-то там бургомистра, ты его там 40 лет от боли в желудке лечил, помню. Но я же ему диагноз поставил, говорит, там язва, все, я его вылечил там за неделю с лишним. Он дурак ты, говорит, сынок. Что язва-то я у него сразу поставил диагноз, но 40 лет я, говорит, благодаря ему, говорит, состояние нашей семьи приумножал. А ты теперь лишил источника дохода, понимаете? Вот. Так сейчас это главное, это поставить правильный диагноз, потому что столько людей из одного в кабинета в другой бегают, а диагноз не могут получить. При всей совершенно развитой медицине. И вот к нему тех больных, которым не могли поставить диагноз, приводили к нему. И вот он слепой, старый уже, внимательно беседовал и в диагностике никогда не ошибался. И более того, что поражало хирургов того времени, вот он говорил, где лучше сделать разрез, как лучше тут отодвинуть мышцу, тут будет сосуд, вот там раз, и тут вы получите источник. И все было так, как он описывал. Это действительно великий человек. И в первую очередь отсекать что? Помыслы. Если мы научимся отсекать свои помыслы, то постепенно наша жизнь тоже будет перестраиваться. Не может человек быть праведником, который мыслит блудно и грешно. Этого не будет никогда. Вот если он научился отсекать свои помыслы, значит, этот человек встал на правильный путь. Вы посмотрите, мы сегодня с вами можем любого святого поблагодарить. Вспомнить кого там, начиная с князя Владимира, там, Тамару, просветительницу Грузии. Можем вспомнить преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Вон, Серафим Саровский, будучи избитым, он обладал колоссальной физической силой. Но он что, он простил тех, кто его обидел? А вспомните уж вообще княгиню Елисавету, которая остатки мужа своего руками собирала. И что, она поехала сама в темницу беседовать с убийцей своего мужа и простила его? И тех, кто ее подвел к шахте расстреливать и сбрасывать, она тоже простила их. Вы представляете, какая любовь, какое смирение? Вот к этому мы и должны с вами стремиться. И поэтому любимая книга должна быть наша с вами. Это не детективы. Ни в коем случае. И не приключенческая литература. И не фантастика. А книга должна быть «Жития святых». И дети наши должны читать «Жития святых». И мы должны читать, чтобы проникаться этим духом. Чтобы понимать, чем они жили. Ради чего они жили. К чему стремились. А стремились они только домой. Ко Христу. Всю свою жизнь они стремились ко Христу. Вот если мы будем их читать, даже более того, вот у меня сейчас получилось недели как бы, ну скажем так, отпуска, ну пусть скажем отпуска, да. И я для себя заново раскрыл даже такую книжку, как «Часослов». Вот всю неделю я читал «Часослов». Но если вот кто-нибудь из нас открыл «Часослов», то там написано, она для чего? Для церковных, приходских. Учились к ним. По ней начинали учиться. По ней научились читать. А если научились читать по часослову, знаешь, знали структуру, а там есть и структура утренней, и вечерней, и по вечере, и часы, и изобразить. Там все есть. Там все есть. И книга эта есть сейчас в доступе. Но дома ее нет ни у кого. Почему? Не знаю. Детективы есть дома. Развлекательная литература есть, часослова нет. Вот как мы с вами стали жить, интересно. Православная страна, православное государство, православный народ, но совершенно не умеющий держать православные книги. А между прочим, Иоанн Кронштадтский, а мы его память будем 14 числа с вами чтить, я надеюсь, вот придем, помолимся вместе. Ведь он как говорил, если человек имеет дома духовную литературу и не делится ею с другими людьми, этот человек смертно согрешает. Вы представляете? Поэтому надо делиться. Делиться знаниями, делиться благочестием, делиться милосердием, делиться любовью. Если вот пришел сегодня кто-то из вас домой и сказал, а вы знаете сегодня какой день своим близким? Сегодня день памяти Владыки Луки. Давайте хоть немножечко вам расскажу. И расскажешь о нем. Или вообще сегодня о любом святом возьмите и расскажите. И чтобы, глядя на его жизнь, кто-то задумался и сказал, Боже, а ведь я тоже так хочу. Ведь мне тоже хочется обрести такой дар молитвы, дар любви, дар милосердия. То, чего мы сейчас с вами напрочь лишены. Причем мы сами себя разрешаем. Сами себя. И мне удивительно слышать, когда человек говорит, вы знаете, батюшка, а чего вы в храм-то не ходите? Ну как-то не сложилось, какая-то суета, все, суета, суета. Какая суета? Я что-то не вижу, что ты суетишься. Ты просто стараешься жить в свое удовольствие. Но удовольствие плоти. А душа-то она мечется. Душа, она мечется и мечется постоянно. Душа ищет Бога. И наша задача с вами как раз и дать возможность душе обрести Бога. А это можно только по молитвам всех святых, чьих память мы сегодня благочестиво совершаем.
Аминь.
Расстаемся от света.